Здравствуйте, многоуважаемый Владимир Афанасьевич. Это пишет вам одна ваша знакомая, некто Степанова Варвара Родионовна. Мы с вами когда-то дружили, как любят выражаться молодые люди. И даже, если я не путаю вас с кем-нибудь другим, целовались. Причем я лично попросила вас, неуча, поцеловать меня страстно. Вспоминаете? Над нами ревел тогда пароходный гудок. Вы отправлялись на практику в Черный Яр, и было все это в дни нашей юности. А потом вы меня бросили по причинам высокопринципиальным. Такие характеры, как вы, все ведь делают принципиально. И даже хребет людям ломают по причинам своей собственной проклятой принципиальности. Почему ты тогда не обернулся, дурак? Как ты смеешь не оборачиваться? И как теперь мне жить с перебитым хребтом? Знаете, о чем я часто думаю, Владимир Афанасьевич? О вреде гордости в любви, если таковая наличествует. Все горести от гордости, от почтительного отношения к собственному «я». А ведь если есть любовь, то «я» превращается в «мы», и обижаться можно только за это «мы», а нисколько нельзя за «я». Например, если обидят тебя на работе, в твоем, как ты любишь выражаться, деле, то я за нас обижусь. Если меня обидят, то ты обидишься за нас. Но я не могу обижаться на тебя, потому что ты – это я. А ведь левая моя рука не может обижаться на правую. Непонятно? Так и вижу, как ты морщишься и говоришь: «Метафизика и дребедень!» Помнишь, как ты рассердился тогда на пристани, когда я сказала тебе, что поцелуи бывают терпкими? Не помнишь, дурачок? А я помню. Женщины все помнят, если хотят помнить. А если нет, тут уж ничего не поделаешь. Но я не довела мысль до конца. Ужасные недоразумения в любви, как правило, происходят из этой идиотической, ложной гордости. Разумеется, чувство собственного достоинства, личности обязано существовать. Но в той бездне доверия, которая непременно подразумевает настоящая любовь, это пустяки и суета-сует. Доверяя мне любовь, ты не имеешь права, идиот паршивый, сомневаться в том, поеду я с тобой к черту на рога или не поеду. Если не поеду, то тогда, значит, ничего нет, не было и быть не может. И не потому, что поехать с тобой – это значит пожертвовать собою, согласно терминологии нашего женюрочки, а потому что любовь, если только она есть, непременно и с радостью идет на все, что способствует ее расцвету, и решительно отказывается от того, что мешает ей развиваться нормально. А так как разлука, какая бы она ни была, все-таки мешает естественной жизни любви, то, следовательно, сама любовь воспротивилась бы нашему с тобой расставанию. И сейчас я бы уже родила тебе девочку с косичками. Или мальчика. Или девочку и мальчика, как скажешь. Оборачиваться надо, вот что! Все равно лучше меня никого не найдешь. Красивую найдешь, с длинными ногами. С тонкой талией найдешь. Осиная, читал про таких? Только что в них особенного? С греческим носиком, с римским носиком. А меня фиги. Или ты там уже женился на своей индианке Туш?
Пожалуйста, не обижайся на меня, Вовик. Но когда я думаю, что ты взял да и женился, то я желаю тебе смерти. Это Пушкин мог написать: «Будь же счастлива, Мэри!» А я не Пушкин. Я Варвара Степанова со всеми вытекающими отсюда последствиями. Да и Пушкин, наверное, тоже поднаврал. Настроил себя на такой сахариный лад. Слышали, начитанный про его семейную жизнь. Так что лучше помри.
Будешь лежать в гробике, так славненько, так уютненько, мой покойничек. А женишься, ототрут, даже близко не подпустит. Да я и не пойду, пускай тебя твоя теща оплакивает и все те, с которыми ты ходишь в оперету или на футбольный матч. Господи, что я пишу? Но ведь это все правда, я иначе не могу думать. И серной кислотой я могла бы тебя облить, и бритвой отрезать твою голову, и что угодно я могла бы сделать. Понимаешь, какая я, Вовик, страшная? Наверное, это ветхий Адам во мне бушует. Или атавизм, с которым надо бороться. Сказать легко, а вот попробуй, поборись. Это же от тебя не зависит, когда представляешь в живых картинах твои терпкие поцелуи с другими женщинами. Мерзкая, отвратительная личность, не желая больше про тебя думать. Лечишь там, ставишь припарочки в культурненьких условиях, температуру измеряешь, небось за кандидатскую засел, пописываешь задумчиво. А у нас война. Вы, наверное, слушаете радио, Владимир Афанасьевич. И она не совсем такая, как вам представляется. Очень только, Вова, как это ни странно, я толстею. Я и наш сентиментальный танк Настасья. Ты же знаешь, как я отлично усваиваю пищу. Все впрок. И Настя также. А бывало у нас по 10-12 концертов в сутки. И везде кормят. Ты же это военно-морское гостеприимство не знаешь. Не довелось, бедняги, посмотреть. Называется «Чем богаты, тем и рады». И сам кок, то есть повар, тоже кормит. А отказаться – это значит хорошего человека и осрамить, и обидеть. Отказываться категорически нельзя. И ковырять нельзя. Сейчас же вопрос. Невкусно, я извиняюсь. Впрочем, теперь я уже не толстая. Это все было. Ты не удивляйся, я пишу тебе кусочками, понимаешь? Останавливаю один кусочек времени и говорю: погоди кусочек, пусть Владимир Афанасьевич посмотрит из своего прекрасного далека, ему не вредно. И мне кажется, что ты видишь, потому что без тебя все не так. Знаешь, у нас были как-то журналисты. Он длинный-длинный, худой-худой. Одни кости. Про него наш худрук выразился так: у этого интенданта не телосложение, а теловычитание. А с ним его жена. Они вместе в одной газете служат. Она ему все время говорила: ах, Борька, ты ничего не понимаешь. А он кивал, что не понимает. Кивал и улыбался ей. Вместе они пошли на войну, понимаешь, вместе. А потом мы выпили, и эта женщина, ее Анютой зовут, буквально со слезами на глазах спросила у меня: правда, Варя, мой Боря удивительно красивый. Я даже испугалась, думала, вдруг девочка с ума сошла. А она, представляешь, настаивает: красивее всех на земле. Интересно, ты красивее всех на земле? Теперь почитайте, товарищ Устименко, что со мной было дальше. Наступил такой этап, как выразился наш худрук, когда музам пришлось смолкнуть. Стали мы с Настасьей работать у летчиков официантками. И знаешь, Вовик, это были лучшие дни моей жизни. Не знаю почему, но вот тебе еще кусочек. Смотри. Я сижу в нашей подземной столовой и дремлю. Устала. Холодно и сыро. Полутемно и кисло на душе.
Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят
грудь. И вот приходит летчик, Боровиков Сергей Сергеевич. Он уже пожилой. Многие его называют дядя Сережа. Грузный немножко и чем-то на отца смахивает. У него было много вылетов. Я даже не знаю, сколько, но очень много. Идет он медленно, с трудом, шаркая унтами. Шлем он снял, волосы приглаживает ручищами. И о чем-то думает, так что даже не сразу замечает меня. Я спрашиваю: кушать будете, дядя Сережа? Кушать? Обязательно, дочка.
Я приношу ему жирную свиную котлету. Он долго и с отвращением смотрит на нее. Он вымотан, понимаешь, он не может это есть. И она еще к тому же холодная, эта чертова котлета. Я все знаю заранее, но у меня напряженные, тяжелые, невыносимые отношения с зажравшимся негодяем Коком. Кок хочет только одного, чтобы его эвакуировали. Он даже немножко притворялся сумасшедшим, но не прошло. Это негодяй и подонок. Поэтому мне нужно, чтобы дядя Сережа отказался от котлеты.
Кисленького бы, дочка. Тихо просит дядя Сережа и стесняется. Он стесняется того, что не может есть свинину. Ему самому кажется, что он капризничает. Война же! Возвратившись на камбуз, я готовлю сама. А Кок смотрит на меня из-за угла кошачьими глазами. Я мелко рублю соленый огурец, шинкую луковицу, вытаскиваю из кастрюли почку, а перед тем, как подать ему рассольник, я делаю еще салат из квашеной капусты с клюквой. И полетные 100 граммов у меня такие холодные, что стопка запотевает. Дядя Сережа кушает и рассказывает, как воевал. Я плохо понимаю его военные летчицкие слова, но я понимаю, что нужна ему сейчас. Ему необходимо, чтобы кто-то говорил: «Да что вы, не может быть, ай-яй-яй!» Ведь другие летчики так не скажут. Они сами дрались сегодня, они тоже вымотались, и их ничем не удивишь.
Просто ты умел ожидать, как никто другой.
А потом Настю эвакуировали на самолете, и я осталась одна. Одна женщина. Я стала и санитаркой тоже, Вова, потому что все специальности уже перепутались. Немцы выбрасывали на нас комбинированные десанты, лезли к аэродрому, но мы отбивались. И я тоже, Владимир Афанасьевич, отбивалась. Я стреляла из автомата, но плохо. И Машковец, наш начальник, сказал мне сурово: «Ты, Степанова, прежде чем нажать на спусковой крючок, закрываешь глаза. Некрасиво, Степанова. В белый свет эта стрельба, а не в противника. Иди отсюда, Степанова, иди, не расстраивай меня». Но автомат не отобрал, потому что этот автомат мне подарил один боец. Автомат трофейный, называется «Шмайсер». Ты про такой, небось, и не слыхал. А еще мне каску подарили, две гранаты, маленький пистолетик.
Пойдемте, друзья, ведь завтра в поход уйдем предрассветный туман.
Вот однажды вечером зашел ко мне Машковец. Он мужчина суровый, лишнего слова от него не услышишь. А тут плотно притворил за собой дверь, сел со мной рядом и сказал: «Я иду на серьезную работенку. Давай, Варвара, мне что-нибудь с собой на счастье. У тебя рука легкая».
Я подумала и отдала ему твою фотографическую карточку. Она у меня одна. Ты там довольно лопоухий. Я ее когда-то оторвала от твоего старого студенческого билета, уже после твоего отъезда за границу. Мне Аглая Петровна позволила. Машковец посмотрел и спросил: «Кто такой?» Я ему ответила: «Самый дорогой мой человек. Не забудьте принести обратно». Принес. Весь пришел какой-то словно обугленный. Ребята с ним живые и здоровые до единого, но сильно измученные. Вернул Машковец твою фотокарточку.
На следующую ночь будет меня мошковец и говорит: «Выйди к ребятам, попрощайся. Они сейчас в бой уходят. Прорываться будем». И мошковец сам по походному, в каске, в плащ-палатке. У меня папиросы были, я их все раздала. Шмайсер свой тоже отдала. Одну гранату, каску тоже. Не курящие, и те у меня брали папиросы. Это трудно объяснить, почему, но очень я нужна им была в эти минуты. И помню, говорила одну и ту же фразу: «Все хорошо, все отлично, пробьетесь!» Утром пришел приказ уходить, но только на самолетах и катерах. А самолетов мало, и катеров мало. Тут прибегает ко мне один летчик знакомый, Петя такой, фамилию не помню, и говорит: «Давай, девушка, собирайся. У меня самолет учебный, одно место есть, вещей никаких, иначе не дотянем». Я ватник напялила на себя, вышла, а навстречу Сережа Корнилов. Милый у нас морячок был, с раздробленной кистью и плечо ранено. Я его к самолету, винт крутится, а Петя орет: «Одно место! Одно же! Одно!» Тут сзади меня за ватник тянут. Катерники прислали, им приказано Степанову забрать. Уже стемнело, когда мы отвалили, и немцы на мотоциклетках к самому берегу выскочили. Я плохо помню, как и что было потом. Рассказывали, что наш катер шел 23 часа. Невыносимо было холодно, это я помню. И помню, как мы очутились в воде. Я так устала, что мне хотелось, чтобы все кончилось поскорее. Но рядом со мной держался за доску какой-то необыкновенно настойчивый морячок. Я даже крикнула ему: «Не учи меня, ты мне надоел, иди к черту!» А попозже я услышала очень ясно: «Она от этого умрет». Но я не умерла. Это оказалась огромная кружка спирта. Я выпила ее всю и заснула. А когда проснулась, то мне почудилось, что я в аду. Но это я была просто на печке, которую морячки натопили, чтобы согнать с меня 7 потов. Осмотрелась — на мне мужские подштанники с завязками, тельняшка, покрытая цигейкой, а сверху одеяло. Внизу толпятся моряки и что-то обсуждают. Потом они меня сволокли вниз и ушли. А голос у меня после этого купания пропал. Ох, ты был прав, Вовик. Не получилась из меня артистка. И вот сейчас я в Москве. Отец написал, что постарается помочь в смысле дела на войне. Я ведь теперь все могу. Но он что-то вертит, батя мой. Наверное, ему не хочется, чтобы меня убили. Кто-то из моряков успел насплетничать, как я тонула. Теперь я написала ему угрожающее письмо с ультимативными сроками. Написала, что во мне степановская кровь. Пусть не надеется, что я отбуду в Алма-Ату. У нас холодно, идет снег. А ты, наверное, пьешь сода-виски и пишешь письма, чтобы тебя отпустили на войну.
Наши старые чела хранят так много дорогого. Чуть пожелтевшие листы, как будто все вернулось снова, как будто вновь со мною ты.
Приезжай, я не могу без тебя. Это нельзя объяснить, но ты обязан понять. И хочешь узнать самое страшное про меня, то, чего никто не знает и, конечно, никогда не узнает, потому что это только для тебя. А тебе, дурачку, я не нужна. Я жена, Вовочка, только жена не такая, как многие другие и прочие.
Вот передо мной лежит то твое ужасное, грубое и бешеное письмо насчет фрака, насчет Женьки, Светланы, Нюси и меня. Все у тебя стрижены под одну гребенку. Но это ты в запальчивости. Я тебя знаю. А дальше, Вовочка, правда, дальше ты угадал.
Ты могла бы приехать сюда и быть мне верным помощником в том, пусть невидном, но необходимом деле, которое я делаю. Ты была бы наркотизатором и ассистентом. Ты была бы мне женой и товарищем. А теперь...
Дальше неинтересно. Дальше твоя обычная скандальная дребедень. Но ведь ты меня не позвал, Вовик. Ты не обернулся, чтобы сказать мне именно эти главные слова. «Поедем! Ты будешь мне женой и товарищем!» И я стала бы тебе всем, санитаркой для твоих больных, сестрой, фельдшером, профессором-самоучкой, аптекарем, судомойкой. Я жена, Вова, тебе жена! И не удивляйся, пожалуйста, не делай раздраженное выражение лица. Твои штучки оно означает. Это, разумеется, не слишком современно звучит, и это, пожалуй, многие осудят. Но я никогда не была, если помнишь, модницей. А делать я могу по-настоящему только ту работу, в которой ты главный. Я могу великолепно помогать тебе, и тогда твое дело... Дело, которому ты служишь, станет делом моей жизни. Вот какая я жена. Я знаю, миленький, хорошенький, знаю, что брак не существует там, где люди не связаны ничем, кроме детей, хозяйства и, извини, постели. Мало не хватает на протяженность жизни человеческой. Молчат, в шашки друг с другом играют и еще хвастаются этим занятием. Она спрашивает его для соблюдения норм чуткости и всего прочего, что положено в браке, встречая у двери поцелуйчиком. Ну, что нового?
Конечно, есть еще вариант, когда супруги заняты разным делом. У него свое, у нее свое. Дай им Бог здоровичка к праздничку, как говорят. Но я не про них, я про себя. Я про свое ничтожество, как ты однажды меня назвал. Так вот, я жена абсолютная. Я не могу, чтобы ты делал дело отдельное от меня. Для меня это невозможно. Я бы ума решилась, если бы в том будущем, которого у нас никогда не будет, но если бы оно было, ты делал бы одно дело, а я другое. Я должна быть всегда с тобой, и в дурном, и в хорошем, и в счастье, и в несчастье, и в стужу, и в ведра, и на фронте, и в мирное время, и в операционной, и в перевязочной, и в гостях, и дома. Так ты предполагаешь, Володечка, что я слушала твои медицинские рацеи и разный биологический бредок в дни нашей юности, потому что мне это было интересно. Нисколько. Мне было интересно только, как ты об этом думаешь. И тебе я бы, конечно, стала первоклассным помощником. Это дурно. Это ущемляет женщину в ее равноправии с вашим братом-мужчиной. Но ведь это не рецепт. Это то, что подходит лично мне. И ничего со мной тут не поделаешь. И ты со мной ничего не поделаешь, если я тебе такая уродилась. Ну, будь здоров. А может быть, приедешь и возьмешь меня к себе на войну? Возьми меня к себе, Володя!
Москва, 8 ноября 1941. Первого года. Северный вокзал.
А куда я уезжаю? Это совершенно вас не касается, Владимир Афанасьевич.